Глава 4. В небесном дворце я пробыла больше недели, но за это время устала так, будто пахала у бабушки на огороде без сна и отдыха. Быть невестой принца оказалось очень утомительно. Кажется, я даже начала понимать, почему у Даррелла был такой тяжелый характер. Его с самого детства так мунштровали. Буквально каждый час всех членов императорской семьи был расписан. Письма, документы, встречи, приемы, поездки. Все было распланировано заранее. Даже на отдых отводилось специальное время. За все это в свите каждого члена семьи отвечал специально обученный человек. В этой свите это была правая рука Фейры Эмилия, и она постаралась впихнуть в мое расписание как можно больше часов, посвященных учебе. Да-да, именно учебе: этикету, литературе, всемирной истории, древней истории, новейшей императорской истории, дипломатии. Также я должна была изучать другие языки, но обучение им планировалось начать уже в академии. Меня собирались обучать по индивидуальной программе. И я уже представляла себе, как мой учебный день начинается до зари, а кончается после полуночи. Вставала я в 7:30 утра, пила целебный напиток из трав и ягод, который для меня готовили на императорской кухне, делала комплекс специальных упражнений под руководством одной из придворных дам, приводила себя в порядок с помощью двух других, а к 9 отправлялась на завтрак. Трапезы членов императорской семьи также были четко расписаны. Завтрак был совместным. Он проходил на жемчужной веранде, застекленной с трех сторон и полной холодного утреннего света. Еда оказалась не такой роскошной, как ее описывали в некоторых газетах. Никаких изысков вроде стейков из мраморной говядины с соусом из алейских ягод, мальков стеклянных угрей, пирогов с белыми трюфелями или закусок с черной икрой. Даже мороженого с золотом не было. А уж сколько писали раньше, что это любимое лакомство императрицы. Еда на императорском столе была обычной. Хлопья, каши, мюсли, бекон, яйца, тосты, блинчики, фрукты. Разве что посуда была роскошной. И первое время я боялась, что могу случайно что-нибудь разбить. А еще мне было неудобно от того, что я даже сок сама себе не могла налить. За каждым сидящим за столом ухаживал определенный лакей. Сидя на высоких стульях, можно было рассматривать столицу, над которой зависал небесный дворец, или разглядывать проплывающие мимо дирижабли. Но, надо признаться, я больше посматривала на императора и императрицу, до сих пор сама не веря, что могу находиться с ними за одним столом. Император сидел во главе огромного мраморного стола, почти не разговаривал и прямо за завтраком изучал документы из алого портфеля. Так назывался особый портфель, в котором лежали важные отчеты и донесения, которые он получал от своего первого помощника. Также его величество получал газеты для изучения, где второй помощник подчеркивал особо важные статьи. Во время завтрака император почти не разговаривал и удалялся первым. Дальше заниматься государственными делами. Императрица же, напротив, поддерживала легкую беседу с детьми и со мной. Каждое утро она выглядела так, будто собирается на бал. Красивая, ухоженная, со вкусом одетая. Мне сложно было даже предположить, во сколько она вставала, чтобы привести себя в порядок. Этель и Винсент с утра были сонными. Почти не ели и вяло переговаривались, хотя изредка принцесса корчила мне надменные рожицы. Я делала вид, что не обращаю на это внимания, однако пару раз в отместку умудрилась подогреть ей кофе в чашке, и Этель обожгла язык. Заметив мой ехидный взгляд, она, не удержавшись, выругалась, за что получила выговор от матери и неодобрительный взгляд от отца. После завтрака у меня начиналась учеба и длилась до самого обеда. Занятия проходили в специальном классе в одной из башен дворца, и учителей у меня был целый штат. Я сидела за партой перед огромной доской и пыталась запомнить все то, чему меня учили, хотя отчаянно хотела спать. Рядом сидела Лея, которую я самовольно, к огромному недовольству Фейры, назначила своей личной помощницей. Я не отпускала Лею от себя ни на шаг. Во-первых, мне хотелось защитить ее. Во-вторых, она знала о дворце почти все и давала мне ценные советы. А в-третьих, я переставала чувствовать себя одинокой, перед сном болтая с ней о глупостях. Я планировала забрать ее с собой в академию и надеялась, что все получится. После занятий начинались танцы. Со мной занимался сам Виль Авайн, светлый эльф, один из самых известных танцоров империи и за ее пределами, чьими предками были таинственные боевые танцоры. Он был высок, на голову выше большинства мужчин, имел прекрасную фигуру и двигался так, будто был призраком. Беззвучно и легко, словно плывя по воздуху. Его платиновые волосы неизменно были заплетены в косу, а в розовых глазах всегда горело воодушевление. Танцы были для него всем — работой, хобби, душой. Однако, глядя на меня, стоящую в паре с партнером, Виль только вздыхал, Видимо, двигалась я совсем не так, как бы ему хотелось. Впрочем, ни слова упрека от известного танцора я не услышала. И старалась как могла. После танцев у меня было так называемое свободное время, выделенное, как было написано в расписании, для занятий творчеством, лицезрения природы и медитаций. Я могла гулять по саду, который даже зимой оставался летним, читать и заниматься живописью или музыкой. Однако чаще всего я брала книгу для отвода глаз и вместе с ней засыпала на садовых качелях. Лея будила меня к ужину, который порой проходил в компании императрицы, а порой в одиночестве. А затем я принялась за домашние задания. Я очень скучала по урокам практической магии и, кто бы мог подумать, даже по старому доброму магистру Бейлзу. Однако магией я должна была заняться уже в академии и очень сильно хотела вернуться. А еще я немного скучала по Дарлу. Иногда вспоминала, как увидела его полуобнаженным, когда он тренировался на морозе, а иногда, как мы целовались на балу. Это воспоминание заставляло щеки гореть, а губы подрагивать. Я тотчас начинала кусать их, пытаясь отогнать смущение. Правда, внутренний голос начинал ехидничать и говорить, что вообще-то Даррелл мой будущий муж. Чего это я смущаюсь? Пора привыкнуть к нему. Мысль о том, что мы скоро поженимся, заставляла нервничать. Вся моя жизнь пошла не по плану. Но в тот момент, когда мне хотелось бросить все к эйховым псам и сбежать из дворца, я вспомнила историю своих родителей и деда. И я понимала, я не имею права отступить. Я должна исполнить их волю. Иногда я думала об Эштоне. Мы больше не виделись, но я продолжала переживать. Внутри сидело чувство вины перед ним, хотя я не сделала ему ничего плохого, ведь сама в некотором роде стала жертвой обстоятельств. Мне просто хотелось, чтобы такой хороший парень, как он, был счастлив. А еще я вспоминала бедняжку Хелли. В один из дней мне удалось получить разрешение от императрицы покинуть Небесный дворец и побывать в одном из звездных храмов Великой Богини Смерти. Там я зажгла свечи для тех, кто меня покинул. Лавандовую для Хелли, хвойную для дедушки Виктора, древесно-пряную для папы. И с ароматом ежевики и полевых трав для мамы. Я была уверена, что ей понравится этот аромат. Я мысленно просила небо подарить им посмертное счастье, и звуки певучей арфы наполняли меня грустью.
«Ты справишься, наследница», — прошелестел голос у меня в голове. «Мы справимся вместе».
В первый момент я растерялась, но потом поняла, чей голос встревожил меня. «Моя тьма. Она пробудилась во мне». «Я не хочу, чтобы ты пробуждалась», — ответила я. «Не хочу становиться темной».
«Поздно. Ты была темной изначально»,
— рассмеялась тьма. «Просто не знала об этом.
Скоро ты свыкнешься со мной и познаешь всю мощь своего рода».
«Я не готова», — возразила я.
«Ты приняла меня, чтобы спасти мальчишку. Задумайся. Может быть, тьма — это спасение? Все будет так, как хотел твой великий отец, малышка».
Она опять негромко рассмеялась и затихла. Я распахнула глаза. Оказывается, я ненадолго уснула. А тьма пришла в мой сон. Еще какое-то время я сидела в прохладном зале с узкими окнами одна. Храм к моему приезду специально освободили. И мысленно разговаривала с мамой. А когда вышла на улицу вместе с охраной, меня окружили газетчики, которые откуда-то прознали о том, что я здесь. Их было много. Но еще больше было набежавших отовсюду людей, которые выкрикивали мое имя. Охрана не без труда усадила меня в экипаж и увезла на Золотую улицу. Оттуда я вновь попала в Небесный дворец. На следующий день вышли газеты со статьями о том, что невеста принца побывала в звездном храме и молилась об ушедших родных. Но так было написано в тех газетах, которые мне давали. В тех же, которые тайком принесла Лея, писали иначе. Невеста принца бегала в звездный храм замаливать грехи перед той, которую убила. С родными пообщаться мне удалось еще один раз, прежде чем они покинули столицу. На этот раз наша встреча была немного длиннее и проходила в зимнем саду. Мы отлично провели время вместе. И, наверное, впервые за то время, пока я находилась во дворце, мне было спокойно и хорошо. Мы разговаривали, смеялись, пили чай, как в старые добрые времена. Все вместе. Одна большая семья. Я продолжала скучать по ним. Но меня успокаивало то, что теперь все они смогут жить так, как хотят. Не заботясь о деньгах. До встречи с ними мне удалось увидеться с Антелем, как со своим поверенным, и передать ему некоторые указания. Например, перечислять родным определенную сумму денег ежемесячно. Денег, как оказалось, у меня было много. А еще активов, драгоценностей и антиквариата. Я больше не была той девочкой, которая берегла для бабушки и тети бесплатно полученные в шоколадной лавке госпожи Марты конфеты. Теперь я заказала для них целую гору коробок с лучшим шоколадом империи.
«А ты общаешься с другими придворными дамами?»
В какой-то момент спросил меня Том. «Нет», — удивленно ответила я.
«Что ж так?» «Нос задрала до неба», — хмыкнул он.
Лиам рассмеялся.
«Это я тебя сейчас задеру!» — кровожадно пообещала я брату. «Что за чушь? У меня просто нет времени. Я даже со своими придворными дамами общаться не успеваю. Одна учеба. Голова скоро взорвется.
«А с принцессой Этель общаешься?» —
продолжал Том. «Нет, мы не общаемся. У нас разное расписание», — деликатно ответила я. Говорить правду, то, что Этель терпеть меня не может, я не стала. Не хотела, чтобы родные думали, что в дворце мне плохо. Напротив, всеми силами внушала им обратное. Не хотела, чтобы они волновались обо мне.
«Какая важная, посмотрите только. Расписание у нее есть», —
встрял Лиам. Они с братом все время выступали против меня. Это было их любимое занятие. «Конечно, есть», — поджала я губы. «Во дворце все делается по расписанию. Знаете, жить с императорской жизнью нелегко».
«Бедная»,
— неискренне посочувствовал мне Лиам.
«Как ты только это выдерживаешь?»
Я одарила старшего брата недобрым взглядом. «Как могу, так и выдерживаю. А ты зачем про придворных дам спрашиваешь? Хочешь стать одной из них? Прости, но тебя в придворные дамы точно не возьмут», — покровительственно сказала я Тому.
«А я и не собирался», —
рассмеялся тот.
«Он гуляет с придворной дамой», —
с потрохами сдал его Лиам, и я вытаращила глаза от удивления.
«Серьезно? Они же не покидают дворец, им нельзя!»
«А это сбегает», —
продолжал Лиам доверительным тоном.
«Уже дважды гуляли. Небось, влюбился в нее, да?»
«Тише ты, недомерок», — одернул его Том.
«Не жужжи так громко, а то придется жужжало починить». «Ты сам за своим жужжалом следи», — нахмурился Лиам. «А то так двину по нему, что мало не покажется».
«Попробуй, попробую!»
Они сердито уставились друг на друга, разве что кулаки, как в детстве, не сжали.
«Мальчики, вы же во дворце!» — всплеснула руками тетя. «Ведите себя сдержанно! Не позорьте сестру!»
Ее слова подействовали на братьев, они отвернулись друг от друга. «Так что за придворная дама?» — спросила я Тома. «Мне это не нравилось. Я до сих пор помнила слова Этели моих братьев. Чего от нее ждать? Я не знала».
«Ты ее все равно не знаешь», —
сердито отмахнулся он. «А как вы познакомились?»
«Случайно».
«Да что вы заладили? Придворная дама, придворная дама!» — вмешалась бабушка. «Лучше расскажи, внучка, как у тебя отношения с будущим мужем складываются. Когда мы с ним познакомимся? Он, конечно, наследный принц, но должна же я знать, какому человеку отдаю свою девочку».
Тетя согласно закивала. «Все хорошо, бабушка», — улыбнулась я. «Даррелл сейчас в отъезде, но скоро вернется и обязательно встретится с вами».
«Держись, мужа», — повторила бабушка. «Держись, императорской семьи, девочка моя, и никому тут не верь. Дурное это место».
«Мам, не нагоняй тьмы», — нахмурилась тетя. «Не пугай Белль».
«Не переживай, я смогу постоять за себя», — успокаивающе произнесла я и по очереди их обняла. Как в детстве. Наша встреча прилетела незаметно, и я знала, что в следующий раз мы встретимся перед моей свадьбой, в конце прелестного месяца. Примечание. Прелестный месяц. Первый месяц весны, эквивалент марта.
«Как тебе соленья?» —
напоследок спросила бабушка.
«Грибочки, как ты любишь. Чай во дворце таких нет».
«Вкусно, как обычно», — соврала я, потому что холщовый мешок с банками куда-то пропал. Я пыталась найти, но Фейра сказала, что, должно быть, его потеряли.
«Не взяла с собой еще, старая дура», —
посетовала бабушка, и я принялась утешать ее, что все хорошо. Когда мы распрощались во второй раз, я уже не плакала. Научилась сдерживать себя. Просто стояла и смотрела на диковинные деревья зимнего сада, крепко сжимая кулаки, так что ногти царапали ладони.
«Ваша милость, все хорошо?» — тихо спросила Лея.
«Да», — ответила я, сжимая медальон с фотографией родных, который носила под одеждой. «Все замечательно».
«Тогда вам пора собираться на прием», — вздохнула Лея.
«Прием? Какой прием?» — удивилась я.
«Вместе с ее высочеством Этель вы сегодня участвуете в ежегодном благотворительном приеме, который устраивает герцогиня Виорская». «Значит, я покину дворец?» — удивилась я. «Да, вы направитесь в замок Семи Ветров», — послышался голос Фейры, которая неожиданно появилась в зимнем саду вместе с остальными придворными дамами. Она злобно взглянула на поникшую Лею и продолжила.
«Ваш новый наряд уже ждет вас, ваша милость. Отбытие через час. Прошу вас. Идемте за мной».
«Мне не приходили письма?» — с надеждой спросила я, уже подходя к своим покоям. Я написала письма Дейрил и Элли, и который день ждала ответа. Но его так и не было, ни от одной из подруг.
«Нет, ваша милость», — ответила Фейра,
и я мысленно вздохнула. Похоже, девочки обиделись на меня. В замок Семи Ветров меня собирали почти так же, как и на собственный бал. Даже платье подготовили похожее, только теперь его пышная юбка светилась не как северное сияние, а мягко и загадочно сверкала звездами.
«Прекрасный наряд. Из вашей личной коллекции небесные платья. Его концепция — звездная ночь», — сказала Фейра, оглядев меня со всех сторон и удовлетворенно кивнув.
Мне сделали высокую прическу и нанесли макияж, снова превратив в какую-то другую Бель. Холодную и отстраненную. Подали короткую шубку из белого меха, заставили надеть узкие прозрачные туфельки, которые сидели так, будто были хрустальными, а затем подали украшения.
«Последний штрих — подаренные принцем кафы», заявила Фейра, для которой я, должно быть, была чем-то вроде живой куклы, которую ей постоянно приходилось наряжать.
Я снова надела подаренные Дарлом кафы и в сопровождении нескольких придворных дам и гвардейцев направилась вниз.
«Мы полетим на дирижабле, ваша милость», — проинформировала меня Фейра.
«А почему не пользуемся портальной магией?» — удивилась я.
«Замок Семи Ветров защищен почти так же, как и Небесный дворец. Ближайший портал находится далеко от него, а добираться от портала до замка своим ходом неудобно. Комфортнее и безопаснее будет по воздуху».
За пределами Небесного дворца нас ждал зависший в воздухе крылатый дирижабль с сине-белыми имперскими флагами и гербом. Точная копия дирижабля, на котором в Академию магии прилетел Дарл. По специальному закрытому трапу мы поднялись на борт. Я была в полном восторге от того, что смогла попасть на такой дирижабль. Ведь раньше об этом я могла только мечтать. Нас встретила команда во главе с капитаном, молодым синеглазым мужчиной в белоснежной форме, на которого я засмотрелась. Таким красивым он был.
«Добро пожаловать на борт «Звездной ночи», ваша милость», — поприветствовал он меня, отдав честь. «Капитан Алекс Фолден, я и моя команда к вашим услугам. Сделаем ваше путешествие комфортным и безопасным. В замок Семи Ветров прибудем через 1.5 часа».
«Благодарю. Это ведь Вайс новой системы», — восторженно спросила я.
«Да, ваша милость».
«Вторая модификация?»
«Никак нет, ваша милость». «Третья. Судно собрано по специальному заказу дворца», — ответил капитан. «Имеет дополнительные уровни защиты, в том числе магической, и более комфортно для перелетов».
«Ничего себе!» — ахнула я. «Вторая только в том году появилась, а это уже третья!»
«Вы разбираетесь в дирижаблестроении, ваша милость?» — удивленно спросил капитан.
«Совсем чуть-чуть», — смущенно ответила я.
«Нам пора занять свои места, ваша милость», — встряла Фейра,
и мы направились в кают-компанию, где уже находилась принцесса Этель со своими сопровождающими. Она мрачно на меня посмотрела и отвернулась, не желая разговаривать. Я же громко поздоровалась с ней и, оглядевшись, села в кресло у наклонного окна. Меня распирало от восторга, и я, сама того не понимая, все время улыбалась и оглядывалась по сторонам. Кают-компания была довольно просторной. В ней помещались несколько круглых столов с креслами и диванчиками, а также стойка, за которой стоял официант, отвечающий за напитки и закуски. Увидев меня, он вежливо поклонился. Стены кают-компании были отделаны шелком с росписью, изображающей сцены из древних легенд. Столы украшены живыми цветами, а под потолком светился живой огонь в хрустальных шариках. Меня тотчас потянуло к этому огню, но я дернула себя. Не стоит вести себя неразумно. Дирижабль отшвартовался от небесного замка, развернулся и плавно поплыл на запад. Сначала я глаз не могла оторвать от наклонного окна, а потом решила исследовать пассажирскую часть. Оказалось, что здесь еще несколько шикарных спален, столовая и даже курительная комната. А когда я попала на двухуровневую прогулочную палубу, у меня и вовсе дух захватило. Мы проплывали над заснеженным лесом, и мне казалось, что делали это не спеша. Однако я просто не чувствовала скорости. Двигались мы быстро.
«Ваша милость»,
— обратился ко мне капитан Фолден.
«Надеюсь, все хорошо?»
«Да, спасибо», — улыбнулась я. «Этот Вайс просто великолепен. Какую максимальную скорость он развивает?»
230 реймов в час при полезной нагрузке.
Примечание. Рейм — единица измерения длины. Один рейм равен 1,5 километрам, или примерно 0,93 мили. «А какова дальность полета?
«Более 22 000 реймов».
«Светлые духи, это просто невероятно!» — воскликнула я и засыпала капитана новыми вопросами, на которые он терпеливо отвечал. «Моему восхищению не было предела».
«Откуда вы столько знаете про дирижабли, ваша милость?»
— с любопытством спросил он. «В детстве я мечтала стать воздухоплавателем», — призналась я. «Мы с братьями постоянно бегали смотреть, как от воздушного вокзала отплывают дирижабли, и копили деньги, чтобы поплавать на одном из них».
«Может быть, вы желаете побывать в капитанской рубке?» —
вдруг предложил капитан. «А можно?» — воскликнула я.
«Да, конечно. Я провожу вас».
Под придирчивым взглядом Фейры и восторженным Леи мы направились в рубку. Мои братья, должно быть, с ума сойдут, когда узнают, где я побывала. Обзавидуются. Хотя я теперь могу купить для них собственный Вайс и нанять команду. Мысленно улыбаясь, я вошла в рубку, просторную и застекленную от пола до потолка. Солнечные лучи стелились по полу, окрашивали оранжевым стены с мебелью и попадали на лицо, заставляя щуриться. Мы летели прямо в зимний закат, что медью разливался по небу. Белль неугомонно болтала с капитаном о дирижабле, а Фейра стояла неподалеку с улыбчивым лицом и покорно сложенными на груди руками, хотя на самом деле злилась. Не может эта выскочка оставаться на своем месте в кают-компании, как подобает высокородной девушке. Шастает по всему дирижаблю, точно любопытный ребенок. Все вынюхивает, высматривает. Смотреть тошно. И эта мерзкая Лея за ней по пятам бегает, как преданная собачка. Ничего, уедет эта наглая девка в академию, останется Лея без защиты, уж тогда она ей устроит. За все ответит маленькая дрянь. Однако о мыслях Фейры никто не догадывался. Она давно уже научилась носить маску. Еще в юности, когда только попала во дворец, став придворной дамой императрицы, тогда еще находящейся в статусе невесты. Только императрицу. И эту низкородную, что должна выйти за принца Даррелла. И сравнивать нельзя. Прекрасная роза и сорняк. А сорняки, как известно, принято выпалывать, вырывать с корнями и сжигать. Молодой красивый капитан, с которым Фейра была бы не прочь остаться наедине, принялся объяснять Белль основы управления дирижаблем. Поняв, что девушка увлечена разговором, Фейра медленно подошла к стоявшей в сторонке Леи и, не глядя на нее, тихо произнесла: «Вечно бегать ты от меня не сможешь, дрянь. Как только ее милость покинет дворец, ты будешь наказана».
«Госпожа», —
испуганно прошептала Лея. Фейра искоса взглянула на нее и усмехнулась. Ей нравился страх в глазах девки. Нравилось, когда ее боятся.
«Просто подожди, дракуша»,
— прошелестела старшая придворная дама и отошла от девушки. Белль продолжала внимательно слушать капитана. Если бы не платье, наверняка бы еще и в люк полезла, чтобы осмотреть изнутри оболочку каркаса. Что взять с этих низкородных? Наверняка еще и опозориться на приеме в замке Семи Ветров. Госпожа обо всем узнает.